Изучить, сохранить и сдать на 5. ЕГЭ по русскому языку совсем не страшно, если слушать радио «Спутник» в Крыму. В нашем эфире цикл передач, посвященный самым проблемным моментам, с которыми выпускники могут столкнуться при подготовке к экзамену. А говорить правильно на русском вам поможет программа «Радио ЕГЭ». Слушайте в эфире радио «Спутник» в Крыму каждую пятницу в 14.30 и в субботу в 13.30.
«Спутник в Крыму», программа «Радио ЕГЭ» и ее ведущий Леонид Рудяков. Здравствуйте. Продолжаем цикл наших радиопередач, посвященных самым трудным вопросам, с которыми могут столкнуться выпускники при подготовке к единому государственному экзамену по русскому языку. И сегодня у нас в студии присутствует кандидат филологических наук, заведующая кафедрой филологии Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, член авторского коллектива учебников по русскому языку с 5 по 11 класс под руководством Александра Николаевича Рудякова и эксперт предметной комиссии по русскому языку Мария Маркина. Горджи. Мария Геннадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Правильный русский.
Третье задание сегодня у нас. Насколько я помню, самое молодое, что-то в этом роде, так его называют?
Да, можно его отнести к одним из самых молодых заданий тестовой части. В том виде, в котором оно сейчас существует, оно было введено в 2022 году, но изначально это было первое задание, а теперь это задание третье. И вполне логично, что сейчас это задание завершает блок заданий, который относится вот к небольшому тексту. Тестовая часть ЕГЭ начинается с ознакомления учащихся с небольшим текстом, и три задания к нему дается. Это первое, Юрий Владимирович недавно, да, говорил об этом задании. Второе мы разбирали, связанное с определением лексического значения слова. И вот третье задание, оно комплексное. Это задание завершает блок вот этих заданий к первому тексту, с которым работали учащиеся. Это задание предполагает стилистический анализ текста.
Сложное задание, как считается? Вот много
считается
детей справляется
сложным. Считается сложным по итогам прошлого года. Вот получается, в 2022 году оно было введено, и мы уже имеем итоги. Да? Мы знаем, каков результат выполнения был после введения этого задания. Так вот, результат неутешительный, 48%. То есть чуть меньше половины справилась с этим заданием.
Ну, для нас даже треть, как бы, показатель плохой уже, да, когда не выполняют.
Да, хочется, конечно, чтобы на 90.
А тут половина,
да, тут половина, всего половина из всех экзаменуемых справились, половина не справилась.
Есть причина какая-то, то есть, наоборот, точнее, как раз-таки из-за того, что задание вот такое молодое, не успели еще привыкнуть, или это именно проблема в сути задания, в стилистических нормах?
Вероятно, и то, что задание новое, да, не совсем отработаны те навыки, которые учащиеся должны применять. Но если мы будем говорить о тех знаниях, которые учащиеся должны продемонстрировать в процессе выполнения этого задания, то эти знания не являются новыми. Они должны были быть сформированы по результатам изучения всего курса русского языка. То есть учащиеся должны знать все функциональные разновидности языка. И, соответственно, вот этот плохой процент, который мы наблюдаем, связан с недостаточным уровнем знаний. То есть мы можем предположить, что, вероятно, учащиеся недостаточно разбираются во всех функциональных разновидностях языка, хотя здесь нет ничего нового, ничего за рамки программы не выходит. Все в рамках программы. То есть и ошибки, скорее всего, связаны с тем, что, как я уже сказала, учащиеся либо не совсем хорошо разбираются во всех функциональных разновидностях языка, либо в процессе обучения, в процессе учебной деятельности основное внимание учителей, как правило, сосредоточено на художественных текстах. То есть мы видим, что анализ публицистических и научных текстов вызывает определенную трудность. То есть в школьной программе, в дидактическом материале, который предлагается либо в учебниках, либо в рамках классной работы, доминируют художественные тексты. И вот с художественными текстами учащиеся привыкли работать, находят все необходимые выразительные средства или умеют определить те или иные особенности текста художественного, а вот с научным публицистическим текстом возникают сложности. И также основные задания, которые традиционно предлагаются учащимся, в основном это задания всегда сводились к такому однобокому доказательству: докажите, что текст относится к тому или иному стилю. Но эти задания нужно расширять для того, чтобы действительно подготовить учащихся к выполнению этого третьего задания.
И таких текстов именно публицистического жанра и научного жанра, их довольно много на ЕГЭ. То есть они составляют какую-то определенную долю, какую-то определенную часть.
Вообще, если говорить о том, какие тексты чаще всего предлагаются в этом задании, то на первом месте как раз-таки стоят тексты публицистические. Угу. То есть больше всего текстов предлагается в этом задании публицистических. А на втором месте мы можем сказать, что второе место занимают тексты научно-популярные. Да, это, то есть в чистом виде научных текстов мы не встретим или встретим в малом количестве, а вот тексты научно-популярные встречаются тоже достаточно часто. Особый процент, достаточно большой процент составляют тексты художественного стиля. В меньшей степени предлагаются тексты официально-делового и разговорного, но они тоже есть. Если проследить все варианты, которые были предложены в прошлом году, то тексты всех функциональных разновидностей языка встречались, но, как я уже сказала, чаще всего это научно-публицистический, художественный и научно-популярный стиль встречается в этом задании.
Ну, давайте тогда уже к делу. Что нужно знать, что нужно уметь вот экзаменуемому, чтобы успешно выполнить задание?
Ну, если задание ориентировано на стилистический анализ текста, понятно, что учащийся должен знать все функциональные разновидности языка, или, как традиционно говорят, функциональные стили. Да, вот просто в школьной программе произошло небольшое изменение в терминологии. Называются все функциональные стили функциональными разновидностями языка, и уже в функциональных разновидностях языка отдельно выделяются три функциональных стиля. Это научный, публицистический и официально-деловой. А отдельно стоит язык художественной литературы и разговорная речь. То есть вот определенные изменения, которые мы можем наблюдать. Так вот, учащиеся должны знать все эти функциональные разновидности языка, знать, чем они отличаются, знать, какие особенности есть у той или иной функциональной разновидности языка, лексические особенности, морфологические, синтаксические, а в целом, какие жанры характерны для того или иного стиля, или для разговорной речи, или для языка художественной литературы. То есть это все нужно знать и уметь находить в тексте, да, уметь анализировать текст, эти стилевые черты дифференцировать. Да, находить доказательства. Потому что если учащийся знает теорию, да, знает, чем отличается тот или иной стиль, но в самом тексте найти проявление этого стиля не может, то, соответственно, задание выполнить он и не сможет. То есть нужно уметь выполнять такой вид анализа, как делать стилистический анализ текста. По сути, учащийся должен уметь.
Так вот, а как его делать тогда? Есть какие-то советы?
Ну, да, то есть перед тем, как учащийся приступает к выполнению этого задания, предполагается, что анализ, да, вот этот стилистический, учащийся должен сделать самостоятельно. То есть прочитать сначала текст, определить, естественно, его идею, да, определить цель, ради которой текст был написан, определить жанровую принадлежность этого текста. Часто жанровая принадлежность нам и подскажет, какой функциональной разновидности языка текст относится. Да? То есть если мы видим, что это рассказ, понятно, что этот текст будет относиться к языку художественной литературы. Если это будет какая-то статья научная, следовательно, это будет научный стиль. Да? То есть определение жанра во многом может помочь. Также необходимо определить сферу, где этот текст может быть реализован. Ну, например, для научного стиля мы понимаем, что тексты научного стиля функционируют в сфере науки. Тексты официально-делового стиля функционируют в сфере административно-правовых отношений. Тексты публицистического стиля функционируют в сфере политико-идеологических отношений, общественных отношений, ну, это массовая коммуникация, да, то есть тексты, относящиеся к разговорной речи, функционируют в сфере бытового общения. То есть понимать, где этот текст может быть реализован. А также необходимо определять стилевые черты. То есть учащийся самостоятельно должен выявить лексические особенности, которые есть в этом тексте, морфологические, синтаксические, и находить подтверждение. И вот после проведенного анализа уже переходить к этим характеристикам, которые в задании предложены. То есть есть текст и есть набор характеристик. 5 характеристик к этому тексту будет дано. И из них учащийся должен выбрать те, которые соответствуют, да, которые являются верными утверждениями из этих 5. И в этих характеристиках будут и лексические особенности, и морфологические, и синтаксические, и цель может быть обозначена. То есть верной ли является данная цель текста. Она формулируется, учащийся определяет, верно или нет. Жанр. То есть вот характеристики, которые учащийся изначально сам должен определить, а потом посмотреть, что есть в вопросе, и выбрать верные варианты. То есть это вопрос со множественным вариантом ответа.
Создается впечатление, что здесь, если не умеешь отличать в принципе функциональный стиль, стиле и не умеешь различать тексты, шансов на выполнение как будто бы даже и нет.
Да, учащиеся должны знать особенности каждого стиля. Это обязательно. Знать их и уметь видеть. И в данном случае рекомендуется учащимся составить, либо использовать уже имеющиеся какие-то таблицы, либо самому себе эти таблицы составить. То есть таблицу со всеми стилями. Ее можно сделать в общем виде, да, перечисление всех стилей. И отдельно будут колонки, например, лексические особенности, морфологические, синтаксические, сфера употребления, жанры текста. Да, и учащийся заполняет каждую графу по каждому стилю. Но вот в наших учебных пособиях, о которых уже много раз мы говорили, которые упоминали, такие таблицы представлены, и мы намеренно такую таблицу повторяем в учебных пособиях 10-11 класса, чтобы учащиеся смогли весь материал вот в системном виде вспомнить, этот материал представлен, и уже на него можно ориентироваться для того, чтобы анализировать те или иные тексты. Но это задание достаточно сложное, оно относится к заданиям повышенной сложности, хотя оценивается всего одним баллом. Всего один балл учащийся может получить.
Но вот здесь мы говорим, что нужно доказать, что тот или иной текст относится к конкретному стилю. Вот здесь что будет являться этим доказательством? Лексическое средство характерное, грамматические категории, то есть вы говорите, да, синтаксические какие-то маркеры. Что из этого всего вот будет иметь наибольший вес? Или нужно каждую такую категорию привести?
Да, здесь характеристик может быть, как я уже сказала, 5. Угу. И одна из характеристик может касаться лексических особенностей. Одна из характеристик может касаться синтаксических особенностей, морфологических, цель текста, жанр, то есть все, что угодно может встретиться в характеристике. Ну, например, наряду с общеупотребительной лексикой в тексте используются также термины. Uh-huh. Или использование метафор в данном тексте позволяет и указано, для чего эти метафоры. То есть учащийся даже не только должен найти то или иное языковое средство, которое обозначено и которое соответствует данному стилю, но и понимать роль этого средства в данном тексте. Или, например, текст имеет какие-то грамматические особенности. В нем встречаются отглагольные имена существительные, и они будут перечислены. Или в тексте встречаются однородные члены предложения, односоставные конструкции и так далее. То есть все, что угодно может быть в этих характеристиках. Нужно найти верные.
Здесь есть какие-то ловушки, так называемые, есть какие-то особо проблемные моменты?
Да, есть вещи, на которые необходимо обратить внимание, и многие ловушки как раз-таки относятся к лексическим особенностям, да, к характеристикам текста с точки зрения лексического состава. Например, в задании может быть указано то или иное лексическое средство, и в скобках будут перечислены слова из текста, да, которые якобы этим лексическим средством являются. Но нужно как раз-таки внимательно читать все примеры, потому что среди правильных примеров может попасться какое-то слово, которое к этому лексическому средству не относится. Ну вот, например, указано, в тексте используются эпитеты. В скобках перечислены слова из текста, которые действительно к эпитетам относятся, но какое-то будет одно слово, которое эпитетом не является. То есть, если даже одно слово из приведенных примеров не относится к этому лексическому средству, значит, мы не можем засчитывать вот это утверждение как верное. То есть, здесь учащиеся должны быть внимательными. Не только посмотреть, вот два слова увидел, да, есть такие слова в тексте, а проверить нужно, а действительно ли это все эпитеты или метафоры, например, и так далее. Или может встретиться утверждение, в котором приведен даже верный пример, но функция этого лексического средства обозначена неверно. Ну вот, допустим, представим, что есть у нас текст, в одном из абзацев которого говорится о том, что ученые считали в определенное время, что успех жизни напрямую связан с нашими интеллектуальными способностями. Чем больше человек знает и умеет, тем больше вероятность того, что он многого добьется в жизни. То есть вот в первом абзаце речь идет о том, что раньше ученые считали, что успех жизни зависит от интеллектуальных способностей. Во втором абзаце речь идет о следующем. Интеллектуальные способности и навыки, необходимые для последующей работы, это всего лишь основа, фундамент. На этом фундаменте здание профессионального успеха может быть построено только в том случае, если человек обладает рядом определенных личностных качеств. И вопрос, то есть характеристика, использование во втором абзаце развернутой метафоры в образной форме подтверждает содержание первого абзаца. Действительно, вот во втором абзаце есть метафора, это здание профессионального успеха, да, тут развернутая метафора, может быть построена. Но эта метафора не подтверждает содержание того, о чем было сказано в первом, а наоборот противопоставлена.
То есть отчасти верное утверждение,
да,
получается.
Да, то есть пример правильный, метафора есть, а она действительно есть в тексте, но ее роль неверно обозначена. Вот это тоже ловушка. Такие вопросы могут быть. Или, например, иногда в утверждении приводится какое-то средство выразительности, дана его правильная характеристика, но в тексте вообще этого средства выразительности нет. То есть нужно все проверять. А если же речь идет о синтаксических особенностях, то, как правило, все утверждения, где обозначены синтаксические особенности, как правило, они всегда будут верными. То есть практически в любом тексте будут сложноподчиненные предложения, однородные или обособленные члены. И здесь нужно только помнить о том, что синтаксические средства, синтаксические особенности, они не будут вот в скобках представлены конкретными примерами, как, например, лексические особенности, да, и, следовательно, учащиеся должны определить, а действительно ли все обозначенные синтаксические средства в тексте есть. То есть, например, сказано, что среди синтаксических средств выразительности в тексте будут однородные члены предложения, односоставные конструкции, например, риторические вопросы, да. Нужно посмотреть, если хотя бы есть один пример однородных членов предложения, односоставных конструкций риторического вопроса, тогда мы можем это утверждение считать верным. То есть проверить на наличие каждого синтаксического средства в тексте. Следовательно, нужно понимать, что за каждым синтаксическим средством стоит, да, как оно может быть выражено. Что касается морфологических особенностей, то тоже, как правило, те характеристики, которые относятся к морфологическим особенностям, они будут чаще всего верными, и нужно тоже только определить, действительно ли в тексте есть обозначенные части речи. Да? Например, указано, что в тексте используются глагольные существительные. Проверь, действительно ли в тексте есть глагольные существительные. То есть вот это, пожалуй, основные ловушки, которые мы можем встретить в этом задании, и большая часть из них относится к лексическим особенностям. Только нужно проверять.
Запоминаем это, и дальше у нас наверняка есть, может быть, какой-то алгоритм как подготовки, так и выполнения задания. Как лучше всего подготовиться? Читать много?
Чтобы подготовиться к заданию, сначала освоить теоретический материал, да, понимать, что ты точно знаешь, чем отличается каждый стиль, и здесь можно в качестве тренировки или уже на последнем этапе подготовки выполнять какие-то тесты теоретического характера, да, в котором будут представлены различные характеристики того или иного стиля, и среди этих характеристик нужно выбрать верные. То есть это проверка знаний теоретического материала. А затем тренироваться на конкретных текстах, находить те или иные особенности. То есть находить лексические особенности самому, да, вот, сам для себя находишь эти средства, выделяешь, выписываешь. То есть если ориентироваться на составленные заранее таблицы, о которых я уже говорила, да, то есть в этой таблице будут обозначены все те особенности, которые характеризуют тот или иной функциональный стиль. Соответственно, вот каждую особенность постарайся найти в прочитанном тексте и работать с текстами разных функциональных стилей. Да, и научные тексты разбирать, и публицистические, и тексты официально-делового стиля, несмотря на то, что они встречаются редко, но лучше с ними тоже поработать, чтобы был опыт анализа всех текстов.
По закону подлости попадется именно тот текст, который ты меньше всего готовил.
С которым меньше всего работал.
Садится выпускник, видит задание. С чего начать?
Внимательно прочитать текст, да?
После... И задание, мне кажется, задание даже всегда.
Текст учащийся уже читал, когда выполнял первое задание, потом его еще раз читал, когда выполнял второе, то есть текст уже учащийся должен знать, уже определил его основную идею, да, определил сам для себя, к какому стилю этот текст относится, то есть это обязательный шаг. Затем уже читать каждое положение, каждую характеристику, которая в этом задании есть, их всего 5, и искать в тексте то, о чем говорится в каждой характеристике, да, находить подтверждение и внимательно читать примеры в скобках, о чем мы уже говорили, да, находить каждый пример в тексте, определять, действительно ли это то средство, о котором идет речь. И помнить, что ответов должно быть от 1 до 4. То есть здесь нет точной цифры, сколько будет правильных ответов, но не может быть 5. Да, 5 утверждений, 5 правильных ответов быть не может. Может быть 1, 2, 3 и 4. Ну, часто 3-4. Какое количество правильных ответов. И уже записать в эти все номера в бланк ответов.
Таких же ловушек, как, например, в 24-м задании, когда мы разбирались, что нужно написать слово слитно. Даже два слова разных слита нужно писать. Нужно писать их там в определенное количество клеточек. Здесь такого нет.
Здесь только цифры. Цифры, mm-hmm. соответствующие тем или иным характеристикам. Да? 5 характеристик, и нужно выбрать верный. То есть это будет 1, 2, 4 или 3, 4, 5, допустим. Да? Только цифры.
Что-то еще мы сегодня не успели проговорить, обсудить. Что-то, что касается третьего задания.
Задание очень сложное. Конечно, в идеале необходимо посвящать каждую программу тому или иному функциональному стилю. Мы, к сожалению, такими возможностями не располагаем, и наша задача была в общем виде, да, охарактеризовать особенности этого задания. И эти общие моменты мы все постарались сегодня осветить, со всеми проблемами учащихся ознакомить. Основная задача уже учащихся – потренироваться как можно больше и вспомнить основные характеристики тех или иных текстов, посмотреть, с чем есть проблемы, и на эти проблемы обратить внимание. Времени осталось не так много до экзамена, поэтому тут не начинать подготовку
буквально
нужно,
месяц,
а уже, да, уже ее заканчивать, систематизировать все свои знания, и главное подготовиться психологически, потому что экзамен ЕГЭ, ну, проверяет, конечно, в основном знания, но тут и проверка своей подготовленности в плане психологическом, да, умеешь ли ты справиться со стрессом, потому что часто дети, даже готовые с точки зрения знаний, могут допустить ошибки из-за того, что вовремя не собрались, да, нервы, и это может плохо повлиять на общий итог.
Нужен нам отдельный эфир по психологической
вот
подготовке,
хорошо, да.
психологической гигиене на экзамене по русскому языку,
да.
в принципе, наверное, на экзамене.
Да.
Кандидат филологических наук и эксперт предметной комиссии сегодня была у нас в студии. Мария Маркина-Груджи. Мария Геннадьевна, я еще раз благодарю вас.
Спасибо.
На финишную прямую выходим вместе. Остается,
да,
у нас еще несколько программ.
Да, осталось совсем чуть-чуть. Еще несколько программ. Мы обязательно познакомим с оставшимися заданиями. И учащиеся будут готовы точно.
Будут готовы точно. Спасибо вам большое. До свидания.
Да, до свидания.
Просто о русском. Радио ЕГЭ.